помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здрасте, дорогие друзья, это программа «Урок Россиеведения». Рад приветствовать, меня зовут Александр Капков. По традиции, ближайший час проведем в разговорах об истории, об отечественной истории. И сегодня, должен вам сказать, достаточно интересная тема. Вы помните, совсем недавно поступило предложение возродить вытрезвители и вообще, в принципе, подобные учреждения. Сегодня у нас в гостях, с радостью представляем, Михаил Смирнов, это главный редактор портала «Алкоголь.ру». Михаил Юрьевич. Юрьевич, да, правильно?
Да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, прежде всего, небольшое такое ваше отношение, ваш комментарий к тому, что подобные заведения хотят возродить. Нужно, не нужно, в современности это важно, это необходимо. Ваше личное мнение?
Ну, мое личное мнение, что закрытие этих учреждений было глупостью, это было на волне эмоциональные вещи. Да, нужно было реформировать эти заведения, но они нужны, потому что они изначально, их задача – это спасение людей, чтобы, да, люди иногда выпивают. Но, с другой стороны, если у человека прихватило сердце, и он тоже лежит на улице, то все почему-то автоматом считают его пьяным. Но при привозе вытрезвителя его осматривает там фельдшер, предположим, и выясняет, что, в принципе, человек там выпил 20 граммов коньяку, а у него плохо с сердцем. Вот. А так бы он остался лежать там на холодной земле, на снегу, и умер бы. То есть, на самом деле, задача этих организаций – спасать людей. И они нужны. Кстати, практически во всей Европе есть вытрезвители. Или пытаются создавать.
Когда их закрыли, напомните, пожалуйста.
Мы их закрыли в 2011 году, но первый раз, в 2010 году. Угу. Но первый раз их закрыли в 2017 году.
Давненько.
Открыли их официально, вытрезвитель, как помещение, был открыт в 1903 году, там, в трех городах. Угу. Тула, Самара, там еще. Вот. А потом, значит, 17-й год, естественно, их закрыл. Потом их открыл Лаврентий Павлович Берия.
Мы с вами, на самом деле, можно я вас прерву здесь, потому что о том, об истории того, как они появлялись, закрывались и вновь открывались, мы, на самом деле, поговорим в ближайший час. Сейчас, поскольку мы находимся в современности, мы к ней еще в конце программы вернемся, но все же, когда закрывали в 2010-2011 годах, я из вашего ответа услышал, что их необходимо было реформировать, а не закрывать. Поэтому смею предположить, что была в них некоторая проблема. Не то чтобы проблема, было что исправить. В каком состоянии они были в 2010 году, когда их закрывали?
Ну, состояние было, конечно, ужасным, потому что они были переведены на самоокупаемость. То есть это повторяется история, как, предположим, с нынешней эвакуацией автомобилей. Когда занимаются коммерсанты, которым не важно там за соблюдение, правил несоблюдения, лишь бы побольше эвакуировать. Та же была история с вытрезвителями. То есть совсем пьяных людей, лежащих, сотрудники вытрезвителей не брали, машины специальные милицейские. Они брали с запахом людей, они их штрафовали для выполнения плана и выгоняли из вытрезвителя, то есть набирали план. Кроме того, был грабеж, было воровство из вещей, потому что человек, когда приезжает, его раздевают, естественно, должна составляться опись, количество денег и так далее. Их таскали, и потому попадание в отрезвитель было подобно столкновению с бандитами, ограбят. И на самом деле никакого контроля реального не существовало, и потому вот уже народ сделал вывод, что попался в отрезвитель даже с запахом. А может, без запаха. Просто взяли, забрали, привезли, выписали штраф, отправили бумагу на работу о том, что вот он там задержан.
Да.
Тут карьерный рост, семейные неприятности, лишение премий и так далее, и так далее. Это стало вот уже настоящим жупелом. Люди стали пугаться. И, в общем, по большому счету, ну, у нас как всегда, ну, это во всем мире, наверное, как всегда, сначала, значит, отрубим голову, а потом думаем, как бы получше пришить. Ну, так и произошло. То же самое. Решили закрыть. Ничего хорошего это, естественно, не стало, потому что стали отправлять найденных на улице сотрудники полиции, стали отправлять их в медицину. А тут среднее состояние опьянения, это тут чревато конфликтами. Почему, собственно, МВД принадлежало? Потому что есть официальное разрешение государства на насилие у МВД.
Почему оно заключается? Официальное разрешение на насилие?
Ну, давайте, силовые органы, почему они называются? Потому что они имеют право на насилие.
Ну, естественно,
потому вот, что... Ну, соответственно, если идет врачиха, врач идет, предположим, женщина, там, 40 лет, приехала на скорой помощи, и какой-то не лежащий насмерть, а поддатый пьяный начинает ей бить в лицо. Это правильно?
Конечно, нет.
Вот. А есть сотрудник милиции, это другая история, по крайней мере...
Полиция.
Ну, сотрудник полиции, ага. Тогда еще милиции, но не столь важно уже. Да. Сотрудник правоохранительных органов, он, во-первых, защищен законом, во-вторых, он имеет право на применение на определенном насилии.
Физической силы, да, и спецсредств, абсолютно точно.
Вот, и потому всегда, значит, вытрезвители входили в систему полиции, ну, милиции, правоохранительных органов. По большому счету, это правильно, но нужен контроль.
Два вопроса у меня сейчас есть. Они касаются тоже современности, и я думаю, после них уже будем уходить больше в историю. Как вы считаете, вот вы сказали о том, что в медицину отправлять... Как мы будем называть? Пьяного человека, давайте просто, да? В медицину отправлять пьяного человека, как мне показалось, вы сказали, не совсем правильно.
Давайте сразу определимся. По поводу пьяного человека, тут довольно сложно. Существует несколько стадий опьянения. Скажем, легкая стадия опьянения, когда от вас пахнет, и вы идете ровненько, так сказать, идете домой. Вы посидели там с друзьями, предположим, в пивбаре. Что вас, собственно, задерживать, что вас спасать? Вы совершенно спокойно дойдете, от вас просто запах. Это максимум, что вы можете попасть, это под разбор с женой, если она у вас есть. Вот, значит, средняя степень опьянения, вас уже шатает, от вас идет явный запах, у вас уже тормозные системы организма, они уже, я психологически имею в виду, они, значит, сорваны, вы уже, так сказать, орел, король, боец и так далее, и так далее, и так далее, или там певец, предположим. Вот, а тяжелая степень опьянения, это вот как раз об этом и говорим, что человек лежит и не может двигаться, его рвет, он может захлебнуться собственной рвотой, ну, там расслабляются сфинктерные мышцы и так далее, и так далее. То есть это тяжелая степень опьянения. Так вот, средняя и тяжелая степень опьянения, это как раз та самая тема, которой должны заниматься вытрезвители и сотрудники вытрезвителей. Вот, а если тяжелая тема, то, значит, соответственно, осмотрит медик. Ну, пульс померит, ну, какие-то признаки проведет, так сказать. И вот, может быть, его нужно везти в больницу.
Я просто к тому, что, ну, ведь в любом случае, как мне это кажется, да, вот если мы говорим про среднюю тяжелую степень, это все равно речь о медицинском диагнозе, потому что, скорее всего, это либо отравление, либо еще что-то. И там же в самих вытрезвителях их осматривают и работают с ними, ну, врачи в некоторой степени,
ну, да? Иногда
медицинские
врачи,
работники.
Медицинские работники.
Да, медицинские работники. И вот, учитывая это, я пытаюсь понять, насколько сильно далеко вытрезвители должны отходить от обычного медицинского учреждения.
Не, ну давайте, медицинское учреждение должно лечить людей.
Да.
Значит, вытрезвитель для того, чтобы человек не умер на улице.
Ведь алкогольное отравление, это тоже... Я могу назвать это болезнью? Мне кажется, мне хочется назвать это...
Нет, понимаете, болезнь – это алкоголизм. Угу. Там немножечко другой принцип, там немножко другие принципы. Это один из признаков алкоголизма. Если вы целый день работаете, вам что-то такое вот... Целый день рабочий как-то не мил, но вы помните, что у вас в холодильнике стоит бутылка водки, И вы придете домой, вы откроете это, выпьете 100 граммов, и вам, вас отпустит. Угу. Это один из признаков алкоголизма. Есть несколько стадий, но в данном случае это вот четкий. Если у вас на работе ничего не интересно, а вот, вот перед глазами стоит та бутылка, которая стынет в холодильнике, и то ощущение спокойствия и свободы, которое вот наступит после выпитых первых там 100 граммов, да, то вы алкоголик.
Мне кажется, именно здесь нужно сказать, что алкоголь вредит вашему здоровью, и мы крайне рекомендуем вам употреблять алкогольные напитки, да?
Ну, здесь на самом деле, понимаете, тут довольно сложная история, просто не хочу вдаваться в эти подробности, но употребление алкоголя должно быть разумным, если вы употребляете. Лучше, конечно, не употреблять. Но в нашей жизни, да, в человечестве это практически невозможно, потому что алкоголь присутствует, я не знаю, там, в пирожных картошка, предположим.
Коньячок.
В тортах, да, в тортах,
да.
В конфетах. Алкоголь в любом случае присутствует в нашей жизни. Вопрос в мере. И вот, ну, знаете, алкоголь относится, на мой взгляд, он очень похож на автомобили. Угу. Это товар повышенной опасности. То есть существуют жесткие правила, по которым их надо использовать. Если есть правила дорожного движения, то вам, так сказать, вы едете по правилам. Если вам зажглась стрелка направо, вы поворачиваете направо. Если не зажглась, вы не поворачиваете направо. Стоит красный, вы стоите. Зажегся зеленый, вы едете. Но все время смотрите. Все время находитесь в такой вот внимательном состоянии. Та же самая история с алкоголем. Та же самая история с алкогольными напитками, потому что на самом деле нужно очень четко себя контролировать и нужно понимать, что вы хотите от них получиться. Ну, предположим, если...
Вы хотите разбиться насмерть или все-таки доехать из точки А в точку Б комфортно и безопасно?
Да, на самом деле алкоголь – это одно из веществ. Ну, предположим, мало кто знает, что соль, она ядовитее алкоголя. Если вы выпьете стакан там, спирта, предположим, вы останетесь живы. А если вы съедите стакан соли, вы умрете.
Вопрос в дозе, в концентрации.
Да, абсолютно с вами согласен.
Возвращаясь к тем двум вопросам, которые у меня были, про медицину мы поговорили, я уверен, еще к этому вернемся. И такой короткий вопрос, прежде чем уходить в историю. Где-нибудь, когда-нибудь, вытрезвитель не считался унизительным? Мое убеждение в том, что вытрезвитель во все времена – дело унизительное. Никто не хотел туда попадать. По тем или иным причинам. Возможно, в других странах это устроено так, что ничего в этом плохого нет, и это то же самое, как обратиться к врачу, когда у тебя заболело горло.
Ну, не совсем так. Вытрезвитель, вы лично не приходите, вас обычно привозят. Это во-первых. Во-вторых, практически все вытрезвители всегда, они были на самоокупаемости. То есть вам придется заплатить. То есть это не бесплатная медицина совсем. Значит, вот сейчас это, если вы отравились, вас привезли в больницу, это там вы бесплатно проскочите.
Да.
Вот. А вытрезвителем в любом случае, так сказать, на самоокупаемость. Естественно, что в ряде там стран, за границей там, европейских стран, там не сообщают на работу. Сообщение на работу — это чисто советское изобретение, честно, между нами сказать. Вот. Понятно, что вы попадаете, но ничего хорошего, лучше, конечно, дома, но, по крайней мере, вы, вытрезвители, не помрете. Потому что, в принципе, статистику никто не хочет портить. Вот. И, соответственно, вас осмотрят и вас положат на бок, чтобы вы не захлебнулись рвотными массами. Если вы... Это одна из таких вот классических смертей алкоголиков и очень сильно пьющих людей. Вот. То есть ничего хорошего. Есть сообщение, это чисто советская система. За границей в некоторых сообщают, в некоторых не сообщают. Но в любом случае вы заплатите. В разных по-разному, в разных местах по-разному, в разных странах по-разному. Но где-то в районе там 150-200 евро вам обойдется все это дело. Ну, в среднем по миру. Ну, как средняя температура по больнице. Вот примерно такая цена.
Про унизительность. Я понял, спасибо, вы рассказали. У нас унизительным, конечно же, я думаю, в первую очередь было придание огласки этого момента.
Сообщение на работу, сообщение в семью.
Да, поскольку этого нет, допустим, в других странах, то там это, наверное, ну, вопрос так и не стоит, потому что, ну, вроде и никто и не узнал, да, элементарно.
Вот по большому счету, да. На самом деле, ведь если вы попались, когда вы попали на скорую помощь, вас начинают спасать, там режут вашу одежду, пусть она будет дорогая, делают в вас дырки, делают вам промывание желудка, то То есть это тоже, в принципе, какое-никакое, но все-таки насилие, да, если там, извините, вам клизму на пол ведра ставят. Это ничего интересного нет. Но, с другой стороны, вам спасают жизнь. И здесь, по большому счету, если вы разумный человек, то и вас привезли в отрезвитель именно по необходимости, вам спасли жизнь, и вы это поймете. Может быть, сейчас поймете, может быть, не поймете. Но, во всяком случае, вот эта унизительность, это вот о том придании гласности. Ну, и давайте уж так говорить. Народ у нас зарабатывает мало. И отдельную графу на оплату вытрезвителя у нас не предусмотрено.
А сколько стоили услуги вытрезвителя вот в десятых?
Очень по-разному. В разных местах, ну, предположим, в европейской части...
Да, про Москву. Вы уже сказали про 100-200 евро в среднем в Москве.
Нет. У нас в стране был разлет страшно разный.
Серьезно?
Конечно, потому что, предположим, на Дальнем Востоке доходил до 2500 рублей.
В сутки? Или как это делается?
Ну, попадание.
А, попадание. Разовое.
Разовое.
Входной билет.
Входной билет. Вот. И, а в других там, предположим, где-то в средней части европейской части России 50 рублей в некоторых местах было. То есть разброс был совершенно разнообразный. Это решали местные власти.
А в Москве?
В Москве, ну, где-то вот на круг все расходы обходились, ну, где-то в районе там, 800 тысяч рублей. Ну, это...
800-1000, да. А то ну, вот, сейчас скажет 800 тысяч рублей кто-то.
Не-не-не-не. 800-1000. Да. Ну, здесь нужно учитывать, что никто вас до дома довозить не будет. То, что вы выйдете, вам выпишут штраф. Вы еще оплата услуг, ну, там это там накручивалось. То есть поход был так прилично, ну, не убийств, не смертельно, но очень приличный удар по карману.
А больше суток, какое среднее время, которое человек проводил в отрезвителе?
Ну, в среднем ориентировочно 5-6 часов.
5-6 часов.
Ну, 5-6 часов достаточно, чтобы в организме выделился алкоголь дегидрогеназа. Угу. Это фермент, который разваливает алкоголь. Там длинная цепочка ферментов для утилизации продуктов алкогольных, распада алкоголя. Вот, ну, где-то 5-6 часов вы уже могли встать, вы уже понимали, вы были в сознании, вы понимали, где вы понимали, что вам это будет стоить, вы понимали последствия. И вы уже могли совершенно спокойно встать, вам выдадут одежду, если вы, так сказать, вас не нужно под душ отправлять. Почему это раздевали вытрезвители? Чтобы вы, опять же, не запачкали свою одежду. Вот, вам выдавали вещи, вы расписывались... Писали квиточки об услугах и шагали куда-то, на работу или домой.
Какова была процедура? Я просто, если честно, с этой историей сталкиваюсь впервые и понимаю, что нам нужно больше там, исторического сейчас набросить, но мы обязательно это сделаем. Но уж пока мы сейчас вот здесь, какова была процедура, что делали с человеком, когда он попадал? Вот его привозят.
Угу. Что его грузят для
что,
начала. Да,
что с ним происходит дальше? Вот поэтапно.
Ну, изначально подъезжает машина под названием медвытрезвитель. Милицейская машина. Угу. Вот. Там смотрят, ну, живой-живой. Если живой, и запах активный, да. Его загрузят в машину. Или сам заходит, или грузит его в машину. Приводит вытрезвитель. Начинают оформлять. Фамилия, имя, отчество...
Вот что он отвечает.
Не, ну смотрят, есть документы, нет документов.
Так.
Если нет документов, ну, оформляют, потом фамилию, имя, отчество впишут.
Угу.
Вот. Значит, раздевают. В отдельных случаях просто сразу отправляют в душ.
Прям в одежде?
Нет, раздевают. Нет,
раздевают.
Ага. Значит, одежду, вынимают из карманов там документы, деньги и так далее, делают опись.
Да.
Вот. Потом, значит, отправляют в душ. Ну, если это есть необходимость. Ну, разные бывают ситуации.
Это медицинский работник принимает решение.
Это, естественно, отправлять. Принимает решение медицинский работник и сотрудники вытрезвителя, потому что если у вас там физиологические, извините, физиологические потребности, у вас сфинктеры расслабились, вам нужно просто помыться.
Угу.
Вот, потом вас ведут...
Можно вопрос здесь, да. Извините за эти точности? Этот процесс выглядит как-то, как обычно мы привыкли, гуманно, или тебя просто под бронзбойт вот так ставят и...
Нет, это душ, потому это что душ. Под бронзбойтом не обмывают, хотя это вполне возможно, там мыть-то надо, там обычно моют из шланга,
угу.
По-разному бывает, потому что вас же нужно положить в кровать, а кровать, естественно, застелена клеенкой. Ну что, мало ли что может произойти. Это такая вот типа палаты, где вот установлены кровати. И вот вас кладут на эту кровать, и вы, значит, довольно быстро это все происходит, там, в течение там, 5 минут вас кладут, И вы спите. Приходите в себя. Пришли в себя, поднялись и пошли к дежурному. Так и так уже функционирую. И начинается оформление вас на выпуск. Фамилия, имя, отчество, место работы, штрафы, документы и так далее, и так далее.
В двух словах. Душ и койка. Вот что такое вот отрезвитель.
Ну, по большому счету, если нет медицинской необходимости, то да, душ и койка. То есть, грубо говоря, вас подобрали, предположим, зимой.
Да.
Как бы вы ни одевались, все равно можете замерзнуть. Вас привезли, вас положили в тепле, вы выспались.
И даже в чистоте.
И в чистоте вы выспались, вас утром отпустили. Последствия, так сказать, за ваш счет.
Если человек не спит, ну, буянит он. Вот просто у нас есть две составляющие в отрезвителе. Ладно, помыть мы его хоть как-то помыли, завязали, душем обдали. Дальше он у нас должен как бы, ну, отдыхать, приходить в себя.
Буянит, как раз я и говорю, почему это принадлежало в системе МВД. Угу. По-разному было. Связывали.
Наручники использовали?
Не, ну что, вы обычно в психбольницах и в отрезвителях наручники не используют. Для этого используют полотенце, простынь. Угу. Кстати, вот сотрудники этих – это большие специалисты. За 1-2 секунды вас так свяжут, что вам дергаться невозможно будет. Потому что вы же не забывайте, что еще есть такое понятие, как белая горячка. Delirium tremens знаменитый, да? Uh-huh. Это когда у вас начинают там тараканы бегать, всякие черти ползти. Вот. Это вот как раз связано с алкогольным опьянением в отдельных случаях. И в отдельных случаях у вас это происходит. И потому просто,
с таким...
Чтобы вы не повредили руки и ноги, uh-huh. чтобы вы не разбили ничего, вам просто связывают руки аккуратненько сзади, ноги привязывают к спинке кровати, и, в общем-то, вы никуда не денетесь.
С белой горячкой тоже в отрезвитель? Мне казалось, это все-таки уже серьезный, нет,
тут вопрос,
серьезный диагноз.
Тут вопрос такой, что есть такой вот, ну, есть такая система. Если вы будете пить 7 дней, а потом резко бросите, вот резко бросите, не похмеляться, не выходить, ничего, то начнется белая горячка. 7 дней пьянки и резкие прекращения, и все, и вы попали под delirium tremens.
Я понял. А, ну то есть это уже не вытрезвитель, с этим туда не попадает.
Тут, ну, обычно с делирием всегда везут, конечно, психиатрическую. Угу. Ну, там пару-тройку уколов, ведь на самом деле выход из делирия очень странный.
Я к тому, что это уже не состояние невменяемости где-то на улице.
Это состояние невменяемости, но вызванное не отравлением алкоголем. Там более сложная система. На самом деле было такое правило. Ночные дежурные, психиатричка, да, которые ложились в делирием, да, и у них в сейфе всегда стояло несколько бутылок водки. И вот они там наливали по 50 граммов. Если человек начинает с приступа делирию, значит, наливали 50 граммов, отпускало.
Снимает симптомы.
Снимает симптомы, чтобы дожить до врача.
Есть. Так, дорогие друзья, у нас буквально пара минут остается. Я думаю, что нет особенного смысла нам сейчас начинать историческую часть этого повествования. Давайте поступим следующим образом. Сейчас мы будем понемногу закругляться на новости, а после них уже мы с вами продолжим говорить о вытрезвителях. Я напомню, у нас сегодня в гостях Михаил Смирнов, это главный редактор портала «Алкоголь.ру». После новостей мы, соответственно, уже перейдем от той современности, которую мы обсуждали в первой половине программы, уже к историческому экскурсу. Да? Я вот так вот немножко анонсировал, как будто спрашивал. На самом деле просто ставлю вас в известность, как и что будет происходить в следующие полчаса. Часа. Договорились? Здорово. Тогда сейчас прерываемся на новости. Скоро вернемся.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Напоминаю, это программа «Урок России ведения». У нас сегодня в гостях главный редактор портала «Алкоголь.ру». Это Михаил Смирнов. Михаил Юрьевич, давайте еще раз всех поприветствуем.
Здравствуйте.
Кто к нам только что присоединился, напоминаю, что тема нашей сегодняшней программы – вытрезвители. У нас была новость о том, что предлагается вернуть подобные учреждения в строй. И мы сегодня про это говорим. Так, кто пропустил первую половину программы, у вас ничего страшного, есть возможность зайти на наш сайт, раздел и ведущие, программы и ведущие, там есть раздел «Урок россиеведения», заходите туда, выбираете и слушаете. Мы рассказали в первой половине программы о том подробно, как вытрезвители существовали в последние годы их существования. Сейчас будем переходить больше к истории. Элементарный вопрос, Кто придумал вытрезвитель и когда?
Тут довольно хитрый исторический вопрос. О методе спасения перепивших впервые, в принципе, сказала еще Екатерина II. Она предписала околоточным надзирателям, ну, той полиции, да, поднимать пьяных и вести в околоток, ну, запирать в камеру, опять же, только для того, чтобы люди не умерли. Ну, Екатерина II, при всем том, она была очень мудрой женщиной и хорошим организатором. Это привело к тому, что вот стали спасать. Как вытрезвители, как отдельное помещение, появилось в 1903 году. В трех городах: Самаре, в Туле и еще, по-моему, в Мариуполе, по-моему. Я сейчас не помню.
Так и назывались? Или у них были какие-то официальные названия?
Типа? Очень длинное название было. Там помещение для вытрезвления сильно выпивших и других. В общем, как-то так. Довольно длинная история. Вот. Но там как раз примерно было то же самое. Значит, штраф, ну, там было довольно смешно, для развлечения, там можно было, там не только был вытрезвитель, там еще был приют для детей.
Беспризорных?
Не беспризорных, детей, пострадавших от пьянства родителей.
Ого!
То есть там довольно сложная система была. И ну, там можно было находиться несколько дней, там иногда вот в том приюте там до 10 дней.
Центр помощи пострадавших от алкоголя.
По большому счету, да. И это было довольно правильное решение.
Это такой комплексный подход.
Это очень комплексный подход. На самом деле, вот говорят, вот там мрачные времена царизма. Не буду сейчас вдаваться в исторические особенности, но было там достаточно много умных людей и много умных решений, чего иногда у нас очень часто не хватает. У нас принимаются решения совершенно недальновидные. Тогда были довольно умные и серьезные люди. Скажем... Ну, скажем, там, создание казенной водки, которая, значит, у нас сейчас борется с пьянством, да?
Да.
Борется с пьянством запретом, повышением цены. Все это приводит к созданию подпольного рынка. Причем это по тенденции во всем мире известно. Как только уменьшают количество точек доступа, ну, количество магазинов, чем выше поднимают цены, тем народ просто вспоминает, что самый простой самогонный аппарат – это две кастрюли и тарелка.
Старый анекдот вспоминается в первую очередь. Типа, сын, у меня для тебя две новости, да?
Да.
Но водка подорожала.
Но на самом деле люди уже перестают покупать в официальных магазинах и покупают подпольную водку. Она очень разная бывает. Причем бывает, что точно такого же качества, как официальная. Просто с нее не уплачены акцизы, налоги. Но бывают еще и подделки и так далее, и так далее, и так далее.
То есть, на самом деле... Да, давайте вернемся к 1903 году. Тогда отрывается первый вытрезвитель, который имеет очень длинное и сложное название и вообще представляет собой такой комплекс. Набора услуг, реально, как мы назвали, тем, кто пострадал от алкоголя. Выпили вы или выпил ваш отец, начинает вас бить, ваш муж начинает... А женщины туда принимали?
Принимали.
Тоже можно было. Хорошо, вот в таком виде это на самом деле начало переходного периода для всего нашего государства, которое продлится на протяжении там, следующих 12 лет. Как существовало это учреждение?
Ну, на самом деле, это была не государственная система, это было местных властей. И постепенно во многих городах создавались такие заведения.
Опять же, они были частные, да, я правильно понимаю?
Нет, они были местных властей.
Они штраф, были... который уплачивался, шел в казну.
Ну, оплата, значит, соответственно, была оплата. Это штраф шел в казну, там, если он был. В отдельных случаях было, а в отдельных и не было. Угу. Там уже на усмотрение местных властей. Они же сами принимали. И потом, понимаете, если население нищее, и после, предположим, каких-то престольных праздников, ну, штрафовать, сами понимаете, это вступать в конфликт с церковью. Местная власть, которая тоже ходила в церковь, она не шла на это дело. Они просто спасали.
А больших чиновников в то время забирали в вытрезвитель? Или везли сразу домой? Ну, бывает же такое. Я, конечно, понимаю, что это такие частные истории.
Ну, почему? На самом деле, ведь, понимаете, тут довольно хитрая история. У нас в те времена была то, что называлось культурой потребления.
Была?
Я объясняю, что культура потребления – это правила относительно безопасного использования продукта. Про машину я говорил.
Да.
Культура потребления – это то же самое, что правила дорожного движения. И люди знали прекрасно. Они знали, что напиваться вообще-то нехорошо. Если можно напиться, то можно напиться, да? Там немножко другие правила. Люди лучше знали с детства, как обращаться с алкоголем.
То есть больше, чем 100 лет назад, по-вашему, пили, как это сказать, ну, не лучше, а правильнее.
Понимаете, тут опять же, есть опять же, уровень населения, да? Есть крестьяне, рабочие, которым, в принципе, нужно было снять стресс.
Да.
После 10-12-часового рабочего дня, а крестьян так вообще, там, круглые сутки пахота. Вот. Нужно было снять стресс. Собственно, почему алкоголь существует очень долго? Он появился там впервые при появлении земледелия. То есть где-то примерно 10-12 тысяч лет назад. И почему, что вот с ним там за эти 12 тысяч лет не делают, что с ним за эти 12 тысяч лет не делают, алкоголь остается существовать. Его там и цены повышают, и запрещают. И что они делают? А он существует и будет существовать. Потому что это самое понятное антистрессовое вещество. Снять стресс. Можно снять стресс и наркотиками, но у наркотиков есть одна такая жуткая особенность. Там нет предохранительных вещей, нет похмелья. Ломка – это совершенно другая история. Там по физиологии другое. Но там нет похмелья. В алкоголе он есть. И обычно утром, когда народ просыпается с похмелья, российский, да? Да чтобы я, да никогда, да вот. И это вполне тормозит его, предположим, на какое-то время.
Следующий раз.
Да, делает какой-то большой перерыв. То есть он там месяц, предположим, вообще не, или неделю вообще не пьет. И думать не может. Вот. Вот тут такая история. Вот, а там, скажем, разночинцы, дворяне, администрации и так далее, такой класс, да, вот, они очень аккуратненько относились к этому делу. И потом были мрачные времена капитализма. А, извините, пропивать собственный бизнес, это было глупо, естественно. Купцы на праздники, конечно, там, от души, но они четко понимали. Купцы, промышленники, особенно там европеизированные промышленники, которые понимали там металлургическую промышленность, предположим, машиностроение. Это люди, имевшие мощнейшее европейское образование, где к алкоголю тоже относились очень аккуратно. Вот. И по большому счету, чтобы снизить потребление алкоголя на душу населения, надо воспитывать людей. А потом был 17-й год.
Капитализм закончился,
да,
так и не успев начаться.
Не, начался. Он начался, кстати, очень неплохо начался. Вот. Не зря же сравнивать с 13-м годом, да? Потому что развитие было достаточно сильное, тут уж не надо говорить. Россия активно развивалась, причем достаточно передовые вещи создавались. Но 17-й год пришли как-то бежит матрос, бежит солдат, стреляя на ходу. И принцип потребления стаканами, он стал главным. Скажем, от тифа тогда лечились достаточно специфическим матросским коктейлем. На самом деле он помогал. Это столовая ложка с горкой кокаина, размешанная на стакан спирта сырца. Там довольно сложная биохимия, но
мне,
вот она...
Мне кажется, организм просто наполовину весь выжигается,
и
с ним вся зараза.
Не, ну все очень просто. Либо помрешь, либо выживешь. Если выживешь, то выздоровеешь.
Как, кстати, динозавра на улице.
На самом деле, это, конечно... На самом деле, это помогало. Биохимики изучили, и это помогало от тифа. Ну, тогда же вообще не было лекарств. Тогда же про антибиотики никто ведь не слышал. Флеминг еще не изобрел пенициллин. Вот, и вот эта культура потребления, когда, предположим, воскресные обеды, которые были широко известны в Москве, да, вот воскресенье, народ там собирался, друзья, они обедали, они готовили первое, второе, третье. На 8-9 человек они брали бутылку Кагора массандровского. Им вполне хватало. Бутылка Кагора на 8 человек, вот представьте. То есть там пьянки не было, там люди общались, разговаривали. Это вот такие вот еще осколки там дворянства и продвинутого населения. Вот они, я застал такие, кстати, посиделки. Это было очень интересно. Это очень собирались люди, которые очень долго дружили, которым интересно разговаривать было, когда не было телевизора, и радио даже не было. Вот, они собирались, они рассказывали, они обсуждали, они шутили. Вот, и вот бутылка Кагора им вполне хватало. То есть, на самом деле...
То есть, правильно я понимаю, что начиная с 17-го и, помогите мне, до какого года, такое понятие, как вытрезвитель, в принципе, не существовало, потому что культурный срез этого не требовал?
Ну, не совсем так, понимаете? Тут ведь какая история? Культурный срез, может быть, и не требовал, но требовала экономика. Потому что пили-то в основном работяги, у которых были деньги. А подготовить квалифицированного рабочего – это очень дорого и сложно на самом деле. Это вот сейчас, вот опять же, в 90-е годы повторилась та же история, что, в принципе, работяге приходится работягам уходить сотрудникам рабочих специальностей, токарем, сварщиком, станочником, наладчиком, ремонтником, приходилось уходить. А чтобы подготовить такого человека, нужно как минимум 7-10 лет. Это при его желании. А если это сборщик на космическом, предположим, промышленности, на сборке ракет, так это еще больше. И вот когда в молодой советской власти стали умирать рабочие, почему? Выпили, заснул на улице, умер. Тогда вдруг пришло понимание, что их надо спасать. И Лаврентий Павлович Берия в 1931 году издал приказ о создании вытрезвителей. И вот тогда, кстати, была заложена в эту систему сообщения на работу. Штрафы и сообщение на работу.
Сообщение на работу, наверное, предполагалось, что это будет самой действенной мерой по тому, чтобы предупреждать по такие
ну,
случаи.
Ну, тут да? Тоже надо по людям судить. Если был человек единственный специалист, там, предположим, шлифовщиков на всей Советскую Россию был там человек 20.
Вот. То хоть он каждый месяц туда попадает.
Хоть каждый день.
Хоть каждый день.
Лишь бы только не помер. Или бы подготовил себе смену. То есть, на самом деле, ведь для того, скажем так, деклассированный народ, у него было, так скажем, бандиты не напивались, потому что могли грохнуть свои же. Значит, а страдали в основном рабочие. И вот для спасения их, в принципе, по большому счету, и были созданы вытрезвители. Вот, потому что, ну, есть человек стоматолог, да, ну, вот вы сообщите ему на работу, да, что вот его поймали, задержали. Ну, понятно, что стоматолог слишком хорошо выглядел. Ну, вот его задержали. Ну, а так, по идее, нет.
А что происходило дальше? Вот сообщали на работу о том, что человек попал в вытрезвитель. Ну, хорошо. Об этом узнавал один руководитель. И что, он косо смотрел на своего работника и вот так говорил, ай-яй-яй.
Ну, что? Тогда включался механизм. Тогда включались профсоюзы. Не дай бог, человек был членом КПСС, партии. Если он был членом партии, он получал как минимум выговор. Если он был, значит, ну, членом профсоюза, естественно, он был. Если рабочее собрание, осуждение-то ладно. Но вы же не забывайте, что тогда ведь жилье давали по СПИ по очередям. Вас могли передвинуть назад в этой списке очереди на бесплатное жилье. Вы забывали о 13-й зарплате, о премии за успешный годовой труд. Вы забывали о путевках, которые тоже представлял профсоюз. Вы забывали, предположим, о путевках в детский сад для детей. Вас лишали премии. Вам передвигали отпуск на зиму. То есть, на самом деле, вот те мелочи, которые создают нормальную жизнь, да, тогда это было. Там про очередь на машину вы тоже могли забыть, про очередь на дачу вы могли забыть, про очередь на гараж вы могли забыть.
Про любую очередь забудьте.
Ну, скажем, минимум годика на два. И потом вы опять становитесь в очередь, которая не маленькая, потому что жилье было бесплатное, но оно в России, в Советском Союзе, да и во всем мире, жилья всегда не хватает бесплатного. Хотя, предположим, в Германии, в ГДР, вопрос жилья был решен еще там в 70-х годах. То есть не было дефицита квартир. Но это в Восточной Германии, ГДР.
Да.
А у нас, естественно, дефицит жилья был всегда. А поскольку оно давалось бесплатно, то, соответственно, была очередь. Но ты бы точно знал, предположим, что там в течение там, 10 лет ты получишь квартиру.
Профилактические работы на предприятии велись какие-то с человеком, который попал на вытрезвитель?
На самом деле профилактическая работа, она... Это серьезная тонкая работа, которой занимались люди, уверенные, что они знают все. Это как сейчас. У нас сейчас по поводу алкоголя принимают законы люди абсолютно некомпетентные. Вот абсолютно, от слова «вообще». Но они вот знают, говорят, мы про водку все знаем, наливай да пей, будет твердое, будем грызть. Это наши депутаты. Вот на самом деле они ничего, ни истории не знают, ни особенность биохимии организма, ни представляют. Они предлагают, давайте запретим. А на самом деле во всем мире понятно, что все запреты ведут к созданию подпольного рынка. Это было в Финляндии, там подпольный рынок вообще был ломовой. Даже и сейчас там есть такая скандинавская система. Они говорят, уменьшение точек доступа, снижение количества магазинов, повышение цены, значит, и вот тогда народ будет меньше пить. Сейчас Финляндия самогонная страна. Это без учета того, что они ездят, значит, на паромах в Эстонию, на паромах в Санкт-Петербург, нажираются. Вот. А так, по идее, самогон, все свадьбы самогонные. Ну, финны, они-то, в принципе, бывшие, как бы, впрочем, бывший наш народ. Вот, Финляндия же принадлежала, это самое, Российской империи.
Финно-угорские люди, свои люди.
Абсолютно свои люди. Вот они, значит, самогон гонят за милую душу. Та же история, там, Швеции. Вот у них тоже там на всю Швецию 500 магазинов, казалось бы.
Да.
Но начинаешь считать, у них 500 магазинов, у них население 6 миллионов человек. Это, грубо говоря, треть населения вот нынешнего Москвы, сего секундного. Mm-hmm. Вот. Кроме того, огромное количество кафе, ресторанчиков, где можно выпить алкоголя, но понятно, что там и пенсии разные, а минимальный доход разный. И потому, когда посчитаешь плотность покрытия точками, то получается то же самое, что в Советском Союзе, что в России. Плотность покрытия точками, где можно купить алкоголь, одинаковая, что в Швеции, что у нас. Но они орут, что мы снизили потребление.
Я правильно понимаю, что отрезвитель в советское время дошел до пика своего развития, если можно так говорить? Ну, может быть, просто потому, что было больше времени для этого, была социальная обстановка лучше, потому что у тебя в начале века непонятные времена переменчивые, потом у тебя в конце века тоже начинается смена, и до этого никому нет дела. А здесь, начиная с войны, считай, почти полвека для того, чтобы тебе...
Ну, на самом деле, вытрезвители, это была очень полезная вещь, пока не началась классическая вещь, когда сотрудники вытрезвителей перестали охранять, ну, защищать людей, да? Угу. Как им дошло, сотрудники МВД, внутренних дел, должны защищать людей. Они стали рассматривать их как дойный скот.
И в какой момент это произошло?
А это где-то уже начало проявляться, где-то 70-е, 80-е годы.
А давайте тогда прежде расскажите, вот 50-й год, 55-й, 60-й год, как выглядела процедура, механизм вытрезвителя в тот момент?
Абсолютно точно так же. То есть система не менялась. Угу. Она как была...
Все то, что вы рассказали про 10-й год, все
было... Нет, как в 31-м, я про Лаврентия Павловича Берию. Да. Вот система была заложена... Она не менялась. То есть, значит, алгоритм действий, он был заложен тогда, и он не менялся.
Такой вопрос. На улице в 55-м году кто выискивал? Сотрудники милиции?
Естественно.
Сотрудники милиции.
Ну, или, предположим, был звонок, лежит человек, звонят, предположим, приезжает скорая помощь, а он там ничего, просто пьяный. Да, они берут и привозят в отрезвитель. Угу. Врачи, скажем, чтобы не загружать лечебные. Больниц тоже было немного в те времена. Там много чего не хватало.
Да.
Вот им койко-мест тоже не очень много было. Они привозили в отрезвитель. Ну, а дальше по схеме. То есть, на самом деле, значит, алгоритм действий, он нормальный. Вот его, в принципе, система привоз, оценка состояния, принятие решения об отдыхе, ну и дальше действия, они нормальны.
А почему в какой-то момент система бьется, и человек, который раньше помогал другому человеку, понимает, что, да черт, я могу его и обокрасть?
Один очень умный человек написал о том, что периодически систему внутренних дел нужно очищать очень жестко, потому что очень часто люди...
А вот отрезвитель — это все-таки часть системы внутренних дел.
Это часть системы, да, внутренних дел.
Угу.
Это ты становишься... Человек с запахом становится бесправным. А раз ты бесправен, значит, тобой можно делать все, что угодно. Избить, ограбить. То есть, и на самом деле вот эта вот система, когда прекращается государственный, общественный контроль за работой вот таких органов, почему необходим общественный контроль? Потому что контролировать начинают люди, по которым это все применяется.
А почему это было, ну, в начале нормально работало, а уже после 70-х?
В начале и милиция была другая. Там пришли другие люди, для которых ничтожные заработки... Ну, давайте так говорить. Зарплаты были ничтожные. Заработки были ничтожные. Государство брало на себя очень много полезных. Бесплатная медицина, бесплатное жилье, бесплатный отдых. Ну, почти бесплатный отдых. Ну, и в этом мы жили в окружении железного занавеса. То есть, на самом деле, это уже крупнополитическая недоработка тогдашней власти. Да? Мировой революции не получилось. Это осознал еще товарищ Сталин. Василий Виссарионович, почему он принял решение строить социализм в одной единой стране? Потому что идея Троцкого о всемирной революции провалилась.
Мне нравится, как мы как тема вытрезвителей близко стоят с темами мировой революции, и мы лихо на них перескакиваем.
Ну, хорошо, ну вот вам, пожалуйста. Да. Первый сухой закон в России объявил Николай II в 1914 году. Через три года где Российская империя? Нет Российской империи. Михаил Сергеевич Горбачев объявил сухой закон. Где Советский Союз? Нет Советского Союза. Я, конечно, не провожу какую-то связь между этим делом, но вот фактура так выстраивается.
Но выглядит более-менее очевидно.
Выглядит это как-то, во всяком случае, заставляет задуматься. Понятно, что связи никакой, но мне так кажется, что когда руководство страны начинает вмешиваться в конкретные, в особенности жизни, то это плохо для руководства страны. Скажем, Конфуций в свое время очень правильно сказал, самое лучшее правление страной – это когда жители не замечают этого правления. Оно логично. И вытрезвитель, если вот брать вот вытрезвитель, тему вытрезвителя, я считаю, что вытрезвителя нужно возрождать.
Вот у нас буквально минута остается, и главный вопрос, который я хотел вам в конце задать. Вытрезвитель, модно так говорить, вытрезвитель 2020, да? Каким должен быть вытрезвитель и его система, ну вот, в современной России? Если вы говорите, что да, его нужно возрождать, а каким он должен быть, чтобы он был гуманным, неунизительным, и преследовал главную свою цель, как вы сказали, помогать и спасать.
Ну, понимаете, главная цель – помогать и спасать, и жесткий общественный контроль за сотрудниками вытрезвителя.
Ну, а как это возможно, вот, по-вашему? Вот берут ночью пьяного человека с улицы, привозят его, всего раздевают, чтобы он не запачкался, и чтобы чистым лег спать. Но лежало в кармане у него 5 тысяч, а стало 1 тысяча. И потом ты скажешь, только мы его таким забрали.
Ну, понимаете, для этого же существует... Нет, для этого существует система, потому что если было 5, осталось 1, это система. Угу. Значит, соответственно, внутренняя безопасность вас подставит.
Ну, тем более видеокамеры, сейчас же все
да, вот так да, вот. Да.
Дорогие друзья, у нас совсем не остается времени, наша программа подходит к концу. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был Михаил Смирнов, главный редактор портала «Алкоголь.ру». Михаил Юрьевич, спасибо вам большое. Мы сегодня обсуждали историю вытрезвителей, да и вообще потребление алкоголя, которое, как мы выяснили, очень плотно стоит с темами политическими. Спасибо вам за этот разговор. Меня зовут Александр Капков, я с вами прощаюсь. Пока.